Сына и Святаго Духа. В силу того, что Священное Писание – это самая распространенная книга на Земле, мы можем спокойно сказать, что слышащих Слово Божие людей много. Ну, не весь, конечно, мир, но все-таки известное количество. Потому что мы принадлежим христианской цивилизации и каким-то образом, иногда не впрямую, но опосредованно, никак мимо Христа нельзя пройти. В любой европейский город попал, и идешь по улице и натыкаешься на храм. Но вот в Англии там сейчас несколько десятков храмов переоборудовали в синагоги. Но все равно, даже когда натыкаешься, то видишь, что это все-таки архитектура не синагоги, а архитектура храма. Просто ревность христиан ослабла, а иудеев, так сказать, возрастает, как в некий укор можно это рассматривать. Но все равно храм, он свидетельствует о Христе даже своей архитектуры. И так вот во всем. А вот хранящие Слово Божие, а именно только слышащие и хранящие, они способны приобрести блаженство. И это блаженство, конечно, речь идет о том искомом блаженстве, когда поселяется в сердце человека благодать Святаго Духа. Но у благодати Святаго Духа такое удивительное свойство, что ведь Господь Святый Дух, животворящий, Он воздействует на человеческую природу таким образом, что человек испытывает не только духовное блаженство, но и душевное, и даже телесное. Поэтому можно любому человеку сказать, который, так сказать, мечтает о такой пошлой вещи, как простое человеческое счастье, сказать: вот стяжи мирный дух, и будешь счастлив, и как человек в том числе. Более того, у благодати Святаго Духа есть еще такие побочные явления, что это даже, как это ни странно может звучит, на телесном здоровье благотворно сказывается. Даже причащаемся святых Христовых тайн, говоря, во исцеление души и тела. Уж сказал, тело-то тут при чем? А все оживотворяется, все благодатью Божией наполняется. Поэтому неудивительно, что вот многие такие духоносные мужи, им удавалось при всяких испытаниях, трудностях там доживать до 100 с лишним лет. Это благодатью Божией. Хотя никаких там не было сбалансированных питаний, никаких там отсутствий нервотрепок. Нет, все это было, так сказать, в полном объеме. Вот и тем не менее. Вот благодать Божия, она вот имеет такие свойства. Потому что животворящая сила Божия, и она наполняет человека. И дух его ликует, и душа успокаивается, и тело начинает функционировать гораздо лучше, чем вот у человека, живущего в грехе. Вот такое удивительное свойство. Поэтому вот это блаженство можно рассматривать вот такой некой целокупности нашего трехсоставного естества. Поэтому Господь никоим образом не отвергал тех людей, которые приходили к Нему не только для поисков Небесного Царства, а вот как апостолы, когда Господь им говорит: может быть, и вы отойдете от меня? Он говорит, Петр говорит, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы пришли к тебе не для того, чтобы у нас был улов рыбы побольше, или чтобы она была пожирнее. Мы не для этого пришли. Мы оставили сети, последовали за тобой, потому что ты учишь, как войти в жизнь вечную. Но такие были не все. У кого что? У кого дочка беснуется, у кого сынок помер, у кого там чего, муж пьет и разные-разные проблемы. А некоторые просто сами больные. Я, дескать, прокаженный, я, дескать, вот инвалид лежачий больной, у меня кровотечение, у меня там то сё. Господь не отвергал, но давал. Давал. Если человек обращается к нему, вот, ну, за тем минимальным блаженством. Ну, вот зуб болит, какое ж тут блаженство? А вот зуб перестал болеть, как-то, ой, слава тебе, Господи. И воистину, слава тебе, Господи. Хоть в этом ослаба. Восстанавливается некая гармония. Пусть не целиком. Духовно, душевно, телесно. Пусть только телесно. Пусть в одном маленьком, маленькой точечке моего тела, где всего лишь там нерв один, зубной боли. И все равно. Если к Господу человек обращается, Господь, если ему помогает, то в этой маленькой клеточке человеческого тела восстает гармония, и уже человек радуется. Конечно, не в той полноте, когда он радуется, когда достигает вот этого единого на потребу. Но все же. Поэтому этому Богом приемлется. Ничего в этом, так сказать, худого и неправильного в том, что человек грешный обращается к Богу за тем, чтобы ослаба какая-то была в семье из-за придурочных родственников или собственная телесная болезнь, когда какая-нибудь железа начинает функционировать, так сказать, на 20% своей запрограммированной мощности, ничего с этим не сделаешь. Но все-таки призваны, конечно, мы к другому. И хорошо бы нам войти в понимание этого. Общение с Богом дает возможность человеку, живя на земле, уже начинать привыкать, в этом тоже ничего плохого нет, к жизни небес. Как апостол говорит, мы граждане неба и свои Богу. Поэтому, когда мы общаемся с Богом, мы как бы навещаем нашу будущую обитель. Мы начинаем испытывать инобытие. Мы уже как бы в преддверии того общения, которое по милости Божией грядет в мире вечной жизни. Для этого, собственно, и молитвам, и таинствам, и Писание Господь нам дал. Для этого, собственно, и все заповеди. Они нашу душу должны настраивать на другой лад. Мы должны вдруг вот в нашей обычной жизни увидеть. Самая ведь главная проблема нашей жизни какая? Ну, а правильно ли я живу? Вот та жизнь, которой я живу в данный момент, она меня приведет в небесное царство? Воцарится небесное царство в моем сердце или нет? И то, что мы время от времени сомневаемся, на правильном ли мы пути, в этом ничего плохого нет. Это естественно. Вот так ли я все делаю? Потому что нам все хочется исполнить так. чтобы все было как надо. Поэтому нам все хочется стать некими такими специалистами понятию уставной жизни. Что у нас такое бывает ощущение, что существует некое такое правило. Может быть, оно очень разработанное, такое обширное правило, даже сборник правил, некий такой целый устав. Что если войдем мы в стихию жизни этого устава, и у нас все будет как бы железно правильно. На самом деле это не так. Вот этот путь, по которому фарисеи пошли, всю благодатную жизнь попытаться регламентировать. Вот в таком случае человек должен так поступать, в таком-то так. Это не привело к успеху. Более того, к отрицанию успеха. Когда все то, о чем говорили и мечтали фарисеи, случилось. Пришел сам Бог, Мессия, даже больше, чем Мессия, и больше, чем пророк. Ну, Господь по смирению своему, конечно, так прикровенно пришел. Но уж Мессия-то он был бесспорный. Если с любым раввином наедине поговорить, скажешь, Ребе, ну, говорит, да, но нет. Ну, сам понимаешь, обстоятельства жизни, то все, но тут все понятно. Уж не пророк, ладно, не Бог, ладно, но Мессии тут. Да. В чем же дело? И вот они же его и распинают. Из-за чего вы, Иоаким и Иоанну, камни кидали и плевали на подол? А у вас детей нет, вы прокляты от Бога, значит, из вашего рода никогда Мессии не произойдет. А вот и девочка родилась, и она-то и родила Мессию. И вот ее сегодня вводят во храм. То есть все наоборот. Так если вы так Мессию ревностно ожидаете, вот он приходит, что же распинаете? А потому что никакой устав, к сожалению, и это действительно к сожалению, потому что устав человека освобождает от самого главного человеческого свойства, от свободы. Видите ли, дорогие братья и сестры, Богу угодно, чтобы мы не уставу подчинялись, а Ему самому, да еще из любви. Ну, наверное, хотя бы теоретически, каждый может себе представлять, что, ну, можно восхищаться, как устроена, так сказать, ну, музыкальная гармония. Можно. Но каждый из нас, наверное, различает, что музыка – это одно, а наука о музыкальной гармонии – это несколько другое. Что одно дело, вот это живое, и оно там иногда может отступать, иногда даже сам фантастическим образом. Та же и здесь. Бог-то от нас хочет добиться жизни. Устав на первых порах, это все очень можно, нужно, полезно, долго, нудно, и это бывает к чему-то там потом приводит. А бывает и нет. Сколько людей, так сказать, в детстве 10 лет отдолбили, так и ничего. Да не только за фортепиан никогда не садятся. Вообще никогда. Даже, так сказать, выпивши. А и на концерт с тех пор никогда и не ходили, с тех пор, как выросли. И вообще это не интересует. А некоторые вообще увлекаются рок-музыкой. То есть это вообще, значит, человек ничего не понял. Вообще ничего не понял. А 10 лет шебуршал. Мучил, понимаешь, соседей и всех остальных прочих. То есть вот в чем разница-то оказывается. Не каждый, кто пачкает холсты, тот художник. Даже и, собственно, абсолютно то же самое здесь. Богу от нас нужна любовь. Любовь никак ее не вставишь в устав и в регламент. И вот в этом вся и сложность. Она заключается в том, что мы все разные. Совершенно разные. Настолько, что голова кружится. Все вот эти науки типа психологии там хотят нас разделить на какие-то вещи, там, и социологии, и там всякие экономики, и все хотят нас как-то разделить и нами как-то заниматься. И это, собственно, и делает наука. Но для чего? Ну, потому что когда по полкам разложишь, все как-то поспокойнее можно постараться порешать. И в этом направлении что-то удается. Но не все. Потому что широк человек не мешало бы сузить. Слишком широк. Вот эта широта тоже божественного происхождения. Никак человека не втиснешь. И вот Господь хочет от нас добиться, чтобы каждый из нас изнутри себя сегодня и сейчас жил по-христиански в ту меру, в которой сейчас он, в меру своего развития, возраста, состояния здоровья, понимания, он может осуществить. И совершенно понятно, что у каждого это христианство, оно будет особенное. У некоторых настолько особенное, что и на христианство-то не похоже. А будет просто лишь одна тенденция. И то, слава Богу, в данный момент. То есть это еще не христианство. Но как тенденция, это уже путь ко Христу. И Господь и это в человеке приветствует. Это не значит, что он уже что-то или кто-то. Он ничто и никто. Хотя может и кичиться, пыжиться там, щечки надувать, что-то себе изображать, ножки топать. Это все со стороны-то может даже и смешно. Но Богу не смешно. Когда Господь видит, что ребенок пыхтит из четверений, хочет встать как нормальный человек на две ноги, как прямо ходящее существо, Бог радуется. Хотя, конечно, ну разве это сравнить с тем, кто там бегает за 9,8 стометровку? Это же смешные потуги, что он там пыхтит. Но он пыхтит, чтобы встать. Так вот, это вставание Бог приветствует. Даже не само вставание, а только идею его, которая еще, собственно, не определена в голове даже, она не сформулирована. Он просто вот видит перед собой образ прямоходящий и тоже тужится, тоже встать, то есть как все. И это уже проявление его человечества. Поэтому, когда мы хотим войти в стихии любого устава, некой такой правильности, это законное наше желание. Но мы должны смиренно чувствовать и понимать, что вот такого устава, его не существует. Нет такой инструкции, выполнив которую нас похвалят. Нет. А только сколько в нашем движении, сердечном, внутреннем, любви к Богу, вот что есть искомо. Потому что есть одна заповедь. Люби Бога. Только это должно быть. Любовь-то она не здесь, а здесь. Вот в чем дело. А все инструкции здесь. Действительно, когда человек профессионально чем-то занимается, хоть слесарным делом, он начинает это любить. Когда человек занимается чем-то таким отвлеченным, ему даже трудно понять, ну как можно любить вот эти все грязные молотки и клещи, от которых все время нужно руки мыть. А на самом деле нет, потому что во всем деле, в любом деле, есть красота. Поэтому, когда человек там чем-то таким увлекается, и в чем есть, безусловно, красота, он может как бы ее воспринять как нечто искомое. Вот сколько людей, так сказать, с ума сходили и начинали вместо того, чтобы Бога искать, там, заниматься наукой, там, искусством, еще, да чем угодно, даже воспитанием детей. Тоже целый мир, там, два ребенка, и вот на этом двух перекрестиях вообще уже можно утонуть. Тут, как бы, две вселенные педагогики. Пожалуйста, они читай, думай, молись, там, сочиняй, что хочешь, делай. Но если ты через это, вот в эту красоту, которая есть педагогика, ушел от Бога, ну а какой в этом смысл, в этой красоте? Потому что это уже ушел опять в какой-то некий устав. Сам по себе он красив, он правилен, он изящен, в нем есть гармония. И эта гармония божественного происхождения. Но это не Бог. Это есть одна из печатей, которую Бог наложил на этот мир. Это все красота. Но это не Он сам. И вот, что это я так долго об этом говорю? А потому что вот Марфа и Мария, с которым Господь пришел в дом, между ними нечто такое произошло. Потому что Марфа делала то, что положено. А Мария вроде бы ничего не делала. Уши развесила и слушала. А когда человек, развесив уши, делает, если бы она записывала, конспектировала, и там с магнитофоном стояла, то это вроде какое-то дело. А так она сидела и слушала. И вроде бы ничего не делала. А Господь говорит, что нет. Ты знаешь, она тоже делает. Потому что Господь-то видит внутреннее в человеке. Можно все святые места объехать и ничего себе не приобрести. Поохал, поахал, там благодать, тут благодать, а там еще благодати. И в общем, ну, очень много везде благодати. А тут? Весь вопрос. Вот тут. Там-то есть. 100%. А вот тут, в этом-то вся проблема. Вот Господь смотрит на то, что там происходит. И вот это постоянная коллизия. И вот как удивительно, вообще Евангелие такая книга удивительная. С одной стороны, она описывает ну, реальные события. Иногда вот такие прям подчеркиваются реалии, что прям вот все как было перед глазами встает. Во всей иногда ну, фантастичности того, что происходит. Там, по водам идет человек, вроде совершенно невозможная вещь, а вот прям видно, как это он идет и как тонет. Так же и здесь. Две сестры, и между ними самая такая обычная история возникает. Скажи ей, пусть она мне поможет. Почему я должен? Скажи ей, пусть она я вчера. Самая типичная вещь, тривиальная. Но вот Господь даже через это, то, что они две сестры, а сестры априори должны жить в мире, в дружбе, во взаимной уступчивости, там, ну и так далее, и так далее. Что с сестрам? Ну ты же сестра, ну нельзя так говорить, это же не какая-то там двоюродная соседка из второго подъезда. Твоя сестра родная, папа, мама общие у них, росли вместе, одевались одинаково, едите, можно сказать, из одной тарелки. Ну что, что ссориться-то? Даже и здесь. Нету на самом деле никакого столкновения между миром духовным и миром материальным. Нету. Если бы все были созерцатели, как мне тут один студент говорит, ну, а если вот, да, монашество, это вот христианство в таком развитии, а если все будут монахи, и что, мир тогда остановится? Ну и шут с ним. Что этот мир? Представь себе, если все будут монахи, и человечество через поколение умрет. Да не умрет, а только жить-то начнет. Потому что то, что мы здесь делаем, это что, жизнь, что ли? Просто непонимание того, что на самом деле между нашим бытием здесь и нашим бытием там какой-то такой принципиальной разницы в духовном плане. Нет. И граница это условно. Ну, врыли в стол, покрасили полосатой краской. И вроде это граница. А я вот сейчас вот так вот встану, и вот я уже там. А вы со мной ничего не сделаете, а я ногу уберу. Ну, попробуй. Кто быстрее, стрельнет или я ногу уберу? Вот. Если ты меня убьешь, а я уже на той территории тебя посадят. А если я туда, так ты имеешь право. Ну, вот ерунда как-то. Что значит граница? Или там посередине реки. Ну-ка, замерь-ка. Рулеткой, что ли, по воде будешь плавать? В зубах рулетку держать? Как это сделать? Даже и здесь. Вот тут недавно этот Мика Хакинин сказал, что когда на болиде он летит, я, говорит, потрясающе открыл. Я, говорит, иногда вижу себя со стороны. То есть, на таких скоростях уже душа у него находится в пограничной области. Душа Мика Хакинина, она просто отходит от тела и смотрит на него, как тело продолжает двигаться. Потому что там вот мельчайший зазор, и от этого Мика Хакинина останется две тряпки. И все. И вернее от его тела. А душа спокойно это наблюдает. Абсолютно там не то, что боли не почувствуешь, а вообще просто плавно, просто поднимешься и посмотришь, что там уже эти с флажками, там ребята в этих, в поролоновых куртках там будут копошиться. Вот что происходит вообще просто в реальной жизни, в каком-то там Монте-Карло там они летают, или там где-нибудь. Вот как это, на таких больших скоростях душа, вот она, туда-сюда, туда-сюда. Это потому что, когда человек входит в некую запредельную часть, это не только бывает у гонщиков, это и у поэтов бывает, и вообще в самой такой обычной жизни. Что в это время, о Боге там помышляют? Нет, отнюдь нет, просто большая скорость и страшный риск. Страшно, за это и деньги платят, а больше ни за что. За то, что вот он может, а я не могу. Я смотрю и сопереживаю, и адреналин, и вот это удовольствие, вот тебе и деньги за это. Вот в чем дело. Господь хочет, чтобы все пришло в ту гармонию, которую Он замыслил, о которой свидетельствуют нам звезды, и вообще все законы природы, и микромир, и все, вот вся красота. Вот киска лежит на стуле, такая хорошая, теплая, красивая и ласковая, и она тоже свидетельствует вот об этой гармонии. И эту гармонию во всем мире разрушает только одно существо – человек. И все те трудности для этой киски – это тоже человек создает. Потому что иначе все было, пришло в гармонию. И вот Господь хочет, чтобы мы, чтобы в нас и Марфа, и Мария, это жило бы как две сестры. Действительно по-братски, по-сестрински. Вот что хочет. Чтобы не было вот этой коллизии между материальным и духовным. Чтобы высшее служило низшему, а низшее смирялось перед высшим. Конечно, поэтому понятно, иногда человек думает, а как поступить? А что лучше? Во-первых, надо решить, что лучше. И решить не только в данной точке своего бытия, а и посмотреть, что дальше. Потому что в данной точке бытия, может быть, еще одну рюмку и стоит выпить. А если посмотреть в перспективе 30 минут, может быть, давление повысится и голова заболит. Так стоит ли пить? Поэтому надо немножко посмотреть, к чему приведет. Господь нас этому учил. Дерево судит по плодам. Что, человек, ты этим достигнешь. Какой будет результат этого? Вот из этого и проистекает важность того, что ты вот решаешь в данный момент. Решаешь свободно. Решаешь по любви. По здравому смыслу. Решаешь этот вопрос религиозно. Потому что, конечно, мы можем разделить человека и рассматривать. Вот это его семейная жизнь, вот это его жизнь рабочая, вот это его жизнь, так сказать, его эмоций, вот это жизнь его банковского счета. Все разделить и как бы это отдельно изучать. Но человек-то один. Только он сам может это все попытаться сгармонизировать. Конечно, с помощью Божией. Потому что без помощи Божией какая может быть гармония, когда Он есть Бог, Отец гармонии. То, что, как мне один, так сказать, сумасшедший поэт 20 лет назад говорил, атеисты, да они же, говорит, дураки, потому что если Бога нет, был бы хаос. А хаоса-то нет. Хаос только есть в человеческом обществе. И это и доказывает как раз бытие Божие. Потому что только человек на самом деле, ни Солнце, ни Луна, ни Юпитер, ни вообще Вселенная, не может от Бога освободиться. Не может. Ни водород, ни кислород, ничто не могут свой атомный вес изменить. Ничего. Человек свободен. И вот свободный выбор оптимальной гармонии в Боге. Вот этого от человека Бог ждет. Потому что этим, значит, человек свидетельствует таким актом. Пусть этот акт вот маленький будет, как вот про ребеночка рассказывал раньше. Пусть это совершенно незначительный с точки зрения Вселенной акт. Но Богу нужно намерить. Потому что вот это наше намерение свидетельствует, что мы не хотим хаоса. Мы хотим, чтобы сломанное заработало. Чтобы некрашенное было покрашено. Чтобы разрозненное восстановилось. Чтобы мертвый воскрес. Потому что это аномалия. Когда душа отдельно, тело отдельно. Это неправильно. Все должны воскреснуть. И это Господь совершает. И вот для этого Пресвятая Богородица в храм входит. Для того, чтобы обрести эту гармонию. Конечно, что такое ветхозаветная гармония? Но на том этапе человеческого бытия это высшее достижение. С точки зрения нашего христианства, конечно, это все дикость. Тогдашняя древняя дикость. Но в этой дикости сколько красоты предвкушения, которое разрешилось вот таким удивительным образом. Благодаря этому вхождению потом в мире появились сотни и сотни тысяч и миллионы святых. И все благодаря тому, что вот произошла жертва. Двое родителей, уже пожилых, не молодых, 20-летних дураков, которым непонятно зачем Бог дитя дает, потому что они не могут даже осмыслить, кто к ним пришел. Что к ним пришел ребеночек, посланник неба. Они не могут это осмыслить, потому что у них нет ни ума, ни чувств. Они не воспитаны, не образованы, они глупые. А тут люди уже зрелые, взрослые, седые. Им Господь дает дитя. Они все понимают. Они бесконечно любят. И они все равно жертвы. Почему? Они ему обещали, что если ты дашь нам дитя, мы его посвятим тебе. Что значит посвятим? Отдадим. Что значит я посвящаю себя Богу? Это значит я себя отдаю Богу. И вот они ее отдают. Какая жертва? Так вот, благодаря этой жертве через 2000 лет мы здесь стоим. А если бы они это не сделали тогда, 2000 лет, мы бы сейчас на помойке валялись. А может быть, уже давно мира и никакого не было. Была просто одна вонючая дыра, в которой какие-то выродки ползали, там, сказать, на дне. питаясь неизвестно чем, собственный экскремент. Вот что было бы, если бы они это не сделали. Вот какой поступочек-то. А поступок действительно, ну-ка попробуй. У какой бабушки до 3 лет, воспитавшей внучка, ну-ка отними, а ну-ка отними. Да, что она тебе устроит, эта бабушка. Вот, они это делают добровольно, потому что они любят Бога. Любят Бога. И они достигают в этом поступке высшей гармонии, высшей красоты. Почему? Потому что они исходят совсем из другого. Потому что они преодолели душевность, преодолели плотенность свою. Хотя ни в душевность, ни в плотенность, ни в том, что бабушка любит внука, в этом ничего дурного нет. Просто акценты и формы разные. Так вот, Марфа и Мария, каждая из них, должна быть на своем месте и смиренно делать свое дело. И вот они, эти Марфа и Мария, эти две сестры, они всегда, на самом деле, проецируются на нашу жизнь и на любой наш поступок. И каждый раз мы должны напрягать и свой ум, и обуздывать свои чувства. И иногда приходится трудиться и телом, чтобы достичь этой гармонии. И это возможно только при вот таком трехсоставном подвиге. Ради Бога. Вот такое движение и есть духовная жизнь. И вот такого движения будет результат. И об этом обязательно будет свидетельство внутри сердца, благодарное, что мы совершили нечто подобное тому, что нужно было бы сделать. Помоги нам в этом, Господи.